Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 17 марта, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Александра, Герасима, Даниила, Василия, Павла, Юлиании, Иакова, Вячеслава, Григория. Мир и благословение Божие да пребывает с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, священномученика Ирия Александра Лихарева. Отец Александр родился 22 января 1876 года в селе Синьково Софинской волости Бронницкого уезда Московской губернии в семье священника Петра Лихарева. В 1896 Александр окончил Московскую духовную семинарию и поступил учителем в церковно-приходскую школу в селе Иславском Звенигородского уезда Московской губернии. 5 мая 1899 он был рукоположен во диакона к Тихвинской на бережках церкви в Москве, а 26 июня 1920 года, обращаю внимание, это уже 3 года революционных потрясений, священником к той же церкви. 24 августа 1928 года отец Александр был назначен настоятелем этой церкви. 22 июля 1930 он был переведен в Богоявленский собор в Дорогомилове. 23 ноября того же года отец Александр был назначен священником в Богородице-Владимирскую церковь в город Мытищи, а 22 октября 1935 переведен в Николаевскую церковь в поселке Подсолнечное Солнечногорского района. Такие частые переводы всегда связаны с активной пасторской деятельностью, потому что как только священник начинал заботу о своей пастве, а это всегда находило отклик в сердцах верующих, собирались люди, приходила молодежь, это, конечно, начинало беспокоить советское правительство, власть, и управляющий епархией был вынужден переводить такого священника, ну, от греха подальше, в другой храм и, может быть, даже в сельскую местность, чтобы, ну, как можно дольше сохранить на свободе доброго пастыря. 27 ноября 1937 года Ирий Александр был арестован, заключен в Таганскую тюрьму в Москве и допрошен. Следствие располагает данными о том, что вы среди населения вели контрреволюционную деятельность. Ну, как обычно, завел свою шарманку следователь. В контрреволюционной деятельности себя виновным не признаю, отвечал священник. Следователь допросил свидетелей. Один из них, священник, показал, что отец Александр говорил ему, что советская власть выпустила сталинскую конституцию. И, казалось бы, должна быть полная свобода, но получается наоборот, и в особенности это касается религии. Священников гоняют из района в район, нигде их не прописывают. Одного батюшку послали в 15-е место, и получается большевистское пустословие, а не конституция. 3 декабря, ну, то есть фактически через неделю, следствие было завершено, и тройка НКВД приговорила отца Александра к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. 11 декабря всем подследственным, многие из которых ожидали после столь краткого следствия освобождения или, по крайней мере, ссылки, было объявлено, что они приговорены к 10 годам каторжного труда. После этого их погрузили в вагоны и отправили в Красноярский край. 9 января 1938 они прибыли на станцию Суслова Красноярского края, и часть священников, в том числе отец Александр Лихарев, были направлены на работу на свиноферму Бамлага НКВД. Еще дорогой отец Александр заболел. Поначалу болезнь казалась просто простудой, но впоследствии, когда этап прибыл на конечный пункт, священник оказался в условиях жизни настолько суровых, что ослабевший во время этапа организм уже не смог справиться с болезнью. Всех заключенных поместили во временных землянках. Стояли сибирские морозы, было холодно, а дров не доставало даже на то, чтобы вскипятить воду. Вскоре в лагере началась эпидемия дизентерии. В больнице не хватало мест, и многие больные умирали в землянках. Отец Александр также заболел дизентерией, и жившие с ним в одной землянке заключенные священники стали хлопотать о помещении его в больнице. Священник Ирий Александр Лихарев скончался в лагерной больнице 17 марта 1938 года. Находившийся вместе с ним заключенный священник написал его детям. Похоронен он в братской могиле, близ мельницы. Ушел родитель ваш в другой мир, но никого не оскорбил он, ни на службе ранее, ни в заключении. Ну, если, дорогие мои, завершать разговор об источниках божественной благодати, который у нас с вами протянулся на всю седмицу, конечно, невозможно не вспомнить это удивительное явление в нашей жизни, без которого очень трудно научиться любить Бога. Многие люди переживают, что вот Бога не любят. Ну, а как можно любить, не узнав о Боге? А как можно узнать без слышания и изучения Слова Божьего? Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего, напоминает нам святый апостол. Наверное, ничто в количественном отношении так не обращало людей ко Христу, как Его Слово, как Слово, посеянное в душах людей, записанное евангелистами и оставленное в церкви для того, чтобы всякий слышащий и исполняющий его обрел жизнь вечную. Божественное Евангелие, Слово жизни, книга, которая, по мысли одного мудрого человека, является не книгой на полке, а зерном в поле. Евангелие, которое ежедневно читается в церкви, которое по заповеди необходимо ежедневно читать и изучать, погружая ум в слова Евангелия, изучая законы духовной жизни, изучая прямую речь Христа, обращенную лично к нам. Потому что то, что сказал Бог, оно непреложно и непосредственно относится к каждому человеку. Любая заповедь, она говорит нам о жизни. И не только нужно читать, а нужно заучивать заповеди настолько, что, ну, как таблицу умножения, чтобы, начав первую часть фразы, мы могли завершить. Например, «не судите, да не судимы будете», или «какую меру мерите, такое и вам возмерится». «Ищите прежде всего Царствие Небесного и правды Его, и все остальное приложится вам. Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо довольно для каждого дня своей заботы, ибо сам он будет заботиться о себе завтрашний день». Такие очень жизнеутверждающие заповеди, потому что мы все суетимся, все беспокоимся, как жить, как пенсия, а вдруг то, а вдруг все. Но волос без с головы человека, как там заканчивается? Ну правильно, не падает без воли Отца Небесного. Посмотрите на малых птиц. Не сеют, не жнут. То есть, ну, по сути, доброго ничего не делают, а ни одна из них не забыта у Бога. Но вы же лучше малых птиц, потому что вы — образ Божий, потому что человек — любимейшее создание Божие. Даже ангелы, они созданы для того, чтобы быть посланными на службу, служебные духи, посылаемые ради того, чтобы доносить вести до человеков. И таким образом, упражняя Евангелие, это, кстати, очень замечательное упражнение ума, заучивать цитаты из Священного Писания, может быть, коротенькими историями, коротенькими текстами, и время от времени упражняя ум, размышляя над этим, потому что то, что мы обычно читаем, это вообще только такая верхушечка. Верхушечка айсберга, если можно так сказать. Верхушка сознания. Потому что Священное Писание, оно имеет много уровней. И чем дальше человек живет, а постигается оно, конечно, практикой. То есть, когда человек исполняет заповеди Божии, когда не просто теоретизирует, а в практику вводит жизнь по Евангелию, то его ум становится более точным, более ясным, и он начинает видеть все больше и больше смысла. Сначала Евангелие, оно несет в себе исторический смысл, то есть историю жизни, смерти, воскресения Иисуса Христа. Затем нравственное, что есть законы, которые необходимо соблюдать, если хочешь жить. Ну, потому что ненавидящий брата, например, есть человек-убийца. Если тебе так нравится это замечательное состояние ненависти, ну, конечно, ты можешь в нем пребывать, но в нем нет жизни, в нем есть смерть. Она убивает душу. Затем, ну, дальше какие-то уровни. Духовный смысл открывается, когда человек понимает слова не просто как историю, не просто как нравственность, когда эти слова отражаются в его духе и раскрывают указание пути к Царствию Небесному. И все это так нам доступно, все это так рядом. И так часто, к сожалению, мы пренебрегаем. Пренебрегаем Словом Божиим. Все, нам времени нету. Или так, чтобы на «отвяжись», ну ладно, там для галочки прочитаю, а ум, он уже там где-то впереди, где-то в завтраке уже или в ужине. Там, смотря, когда человек читает Священное Писание. А ведь это такой огромный мир, такая полноводная река, в которую можно погрузиться и настолько насытиться благодатью Божией. Любите, дорогие мои, Священные Писания. Не забывайте читать, не забывайте лобызать эту удивительную книгу. Как преподобный Серафим, который Евангелие всегда носил у себя в мешочке за плечами, говорит, всегда нужно на коленях читать, благоговея над страницами этой книги, которая сейчас, ну, у каждого в доме наверняка есть, ну даже в какие-то европейские гостиницы приезжаешь, там всегда лежит Священное Писание в тумбочке рядом с кроватью. Как бы так вот, доступность. И эта доступность, она, конечно, часто оказывает нам, что мы так пренебрегаем. Потому что если бы Евангелия не было в такой общеупотребительной форме, если бы мы переписывали от руки, мы совсем по-другому бы его ценили. Но, тем не менее, любите читать Священное Писание. Будьте очень внимательны, когда священник возглашает «вонмим», «премудрость», «вонмим». То есть премудрость прости, встанем на вытяжку, как солдаты, услышим Святаго Евангелия, мир всем, мир в сердце. Соберем, чтобы воспринять Слово Божье. И пусть эта книга священная, спутница вам неизменная, будет везде и всегда. Пусть эта книга спасения вам подает утешение в годы борьбы и труда. Эти глаголы чудесные, как отголоски небесные в грустной юдоли земной, пусть в ваше сердце вливаются, и небеса сочетаются с чистой вашей душой.